Перед ним был валун с хорошо отполированной лицевой стороной. Джек прочел высеченную крупными буквами надпись, которая на языке темной стороны гласила: «Добро пожаловать, раб!» Ниже стояла великая печать Дрекхейма. Джек почувствовал огромное облегчение. Некоторым, тем немногим, кто избежал служения барону и с кем Джек беседовал об этом, было известно, что такие знаки устанавливают в наименее охраняемых областях. Предполагалось, что возвращающийся из Клак испугается надписи и попробует пойти в обход, что приведет его как раз туда, где будет больше шансов поймать его. Джек прошел мимо камня и плюнул бы, но рот слишком пересох. Он шел вперед, а силы покидали его. Каждый раз, как он поскальзывался, восстановить равновесие было все труднее. В нормальных условиях за это время он бы поспал уже несколько раз, но безопасного места для ночлега все еще не было. Держать глаза открытыми становилось все труднее. В какой-то момент, споткнувшись и упав, Джек был уверен, что только что очнулся после долгой прогулки в бессознательном состоянии, так как не мог узнать, что за местность вокруг. Земля здесь была менее ровной, чем в том месте, которое он запомнил последним. Это родило в нем крошечную надежду, а она, в свою очередь, придала ему достаточно решимости, чтобы еще раз подняться. Почти сразу он увидел место, которое должно было стать его приютом. Идти дальше он не мог. Там, у самого подножия отвесной скалы, было полным-полно упавших и торчащих в кривь и в кость камней. Скала вела на более высокое плато. Из последних сил ползком Джек исследовал окрестности в поисках признаков живых существ. Ничего не обнаружив, он прокрался в каменный лабиринт, заполз в самую глубину, нашел относительно ровную площадку, рухнул на нее и забылся мертвым сном. Он не мог бы сказать, сколько времени прошло, прежде чем это случилось. В глубинах его сна возникло нечто, некое известие. Словно утопающий, он рванулся к далекой поверхности. На горле Джек ощутил поцелуй, а ее длинные волосы легли ему на плечи, как стихарь. Мгновение он отдыхал, собирая остаток сил. И пока его правая рука двигалась вдоль ее тела, левая ухватила гостью за волосы. Стоило ему проснуться, как он вспомнил, что следует делать, и силой оторвав ее от себя, откатился влево. Его голова, хоть и куда медленнее, чем прежде, рванулась вперед к ее шее. Когда все было кончено, он утер губы, встал и посмотрел на безжизненное тело. «Бедная кровопийца», — сказал он, — «немного же в тебе было крови. Вот почему ты так отчаянно жаждала моей и так неудачно пыталась добыть ее. Но и я был отчаянно голоден. Все мы делаем то, что приходится». Облачившись в черные одежды, плащи и облегающие сапоги, Джек перебрался на плато повыше и время от времени проходил через заросшие черной травой поля. Трава обвивалась вокруг щиколоток, пытаясь его остановить. Привычный к этому, Джек пинками отбрасывал ее, расчищая путь, прежде чем она успевала обвиться слишком крепко. Ему вовсе не хотелось становиться удобрением. Наконец он увидел дождевую воду. Несколько часов он с разных точек наблюдал за водоемом, так как это было идеальное место для поимки возвращающегося. Придя к выводу, что охраны нет, Джек подошел поближе, присмотрелся, потом упал на землю и долго пил. Он отдохнул, снова напился, снова отдохнул и напился еще раз, жалея, что с собой нет ничего, в чем можно было бы унести немного воды. Он разделся и смыл грязь с тела. Потом он проходил мимо цветов, похожих на змей, пустивших корни. А может, это и были змеи? Они шипели и распластывались, пытаясь достать его. Он спал еще два раза, а потом нашел еще один водоем. Этот водоем охраняли, и ему пришлось применить всю воровскую ловкость, чтобы заполучить воду. Заодно он стянул и меч дремлющего стражника, поскольку тому он вряд ли теперь пригодится. Джек забрал еще хлеб, сыр, вино и доступную теперь перемену одежды. Еды было на один раз. Это, а также то, что поблизости не было гор, навело Джека на мысль, что пост где-то неподалеку и смена может прийти в любой момент. Джек выпил вино и наполнил флягу водой, проклиная ее за малую вместительность. Потом, так как рядом не было ни пещеры, ни расселины, чтобы спрятать останки, он быстро пошел прочь, оставив все как было. На ходу он медленно ел, но сначала его желудок воспротивился этому. Тем не менее он съел половину, а половину оставил. Время от времени ему попадались маленькие зверюшки. Он было взялся даже носить с собой несколько камней, надеясь уложить хотя бы одну из них. Но то ли они были слишком шустрыми, то ли Джек слишком нерасторопным. И все же ему повезло. Когда он в седьмой раз пополнял запас камней, ему удалось подобрать приличных размеров кремень. Позже он услышал цокот копыт, спрятался, но мимо никто не проехал. Джек знал, что к этому времени он уже сильно углубился во владение Дрэкхейма и задумался, который же из границ идет. При мысли, что с одной стороны эти земли граничат с безымянным царством, которым из Хай-Даджен правит повелитель нетопырей, его передернуло. С темной земли он вознес к ярким звездам еще одну мольбу. Без особых надежд, но хуже точно не будет. Он продвигался вперед, петляя, карабкаясь, иногда бегом, а ненависть росла быстрее, чем голод. Смейдж, Квазар, Бенони, Блайт-палач, повелитель нетопырей. Он по очереди разыщет их и отомстит, начав с малого и набирая силу, пока не рассчитается с тем, кто и сейчас может оказаться слишком близко для того, чтобы Джек мог спать спокойно. Ему снилось, что он снова в навозных ямах. На этот раз, однако, он был в цепях, так что, подобно утренней звезде, неотлучно находящемуся у врат зари, должен был оставаться там всегда. Джек проснулся насквозь, промокшим от пота, несмотря на то, что воздух был промозгло холоден. Ему показалось, будто омерзительный смрад снившихся ему мест снова обрушился на него, докатившись сюда во всей своей неодолимой силе. Лишь спустя несколько часов Джек смог забыть эту вонь и доесть свой так долго и бережно хранимый запас еды. Но ненависть поддерживала его силы, питала его. Она избавляла Джека от жажды или заставляла забыть о ней. Она давала ему силы пройти еще часть пути, всякий раз, как тело умоляло его лечь. Снова и снова он представлял себе их конец. Ему виделись дыба, клещи, огонь и цепи. Он слышал их вопли и мольбы. Он видел куски плоти, моря крови и реки слез, которые он выжмет из них, прежде чем позволит им умереть. И он осознавал, что, несмотря на все тяготы пути, больше всего его мучает уязвленная гордость. Быть пойманным так легко, между делом, погибнуть так быстро, словно они избавились от надоедливого насекомого. С ним обошлись не как силой, вышедшей из страны теней, а как с обыкновенным вором. Поэтому мысли его были не просто об ударе мечом, но о пытках. Они оскорбили его, покончив с ним подобным образом. —